Христианские тропы. Вадим Борисович Кадзаев, служитель церкви города Беслана, Северная Осетия. Нам остается лишь довериться. Мы часто слышим и читаем о том, что нужно трудиться для Господа, жить для Его славы. Это действительно так. Но все мы люди земные. И если будем говорить духовным христианам ничего, кроме благовестия, не надо, то это будет неправда. Зная о нашей склонности больше заботиться о земном, Господь запечатлел на страницах Священного Писания важную истину. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея 6:33. Силу этого слова я испытал сам лично. Мое желание рассказать о том, как Бог являл свое могущество в моей жизни. Я вырос в Северной Осетии в христианской семье. У меня и мама, и папа были верующими с юности. Дедушка был пресвитером. Так случилось, что во время моей службы в армии отошла вечность мама. Отец стал инвалидом первой группы. Вернувшись домой, я оказался в очень трудном материальном положении. Шли 90-е годы. У нас на Кавказе очень неспокойное время. Работы и перспективы ее найти не было. Но при всем том я старался, чем мог быть полезным в церкви. В Грузии, расположенной по соседству с нами, после гражданской войны не было ни газа, ни воды. Многие верующие уехали в Америку, оставшиеся находились в бедственном положении. Зная об этом, Вениамин Александрович Маркевич побуждал нас, молодых, ездить в Грузию и помогать местным христианам. Я не оставался равнодушным к этому призыву и, в числе других, участвовал в этих поездках. Бог благословлял наш труд. Для меня до сих пор остается большим вопросом, кому было больше пользы от нашего служения, тем, кого мы посещали, или нам самим. Люди радовались каждому нашему приезду. Для них даже приезд таких молодых, как мы, приносил много назидания, радости и утешения. Мы же духовно росли. Бог посылал нам свои откровения, и мы проповедовали все лучше и лучше. Приезжать в Грузию на тот момент нам, 20-летним осетинам, было небезопасно. Во время войны там людей резали как кур, без привлечения. А теперь в мирное время на вокзалах бродили очень подозрительные люди, настоящие бандиты. И потому по приезду мы должны были очень быстро перескочить с одного такси в другое, чтобы скорее уехать. В силу возраста мы недооценивали все опасности, а того и героизма у нас хватало. Но родственники, конечно, за нас боялись. Беспокоились они и о нашем материальном положении. «Ты молодой человек», — говорили мне, — «тебе нужно жениться, жизнь свою обустраивать. А у тебя ни кола, ни двора, ты только все ездишь. Тебе что, больше всех надо? Почему именно ты туда ездишь?» Конечно, это говорилось не со зла, но все же тревожило мое сердце, ведь прежде всего я хотел не заработать денег, а послужить Богу. Я не знал, что ответить на вопрос родных. Мне было очень больно от их такое слышать, потому что я видел в их словах долю правды. Я действительно был чуть ли не нищим, у меня ничего не было, и как дальше жить, что делать, я не знал. Для меня самого это было большим переживанием. Но одно я ясно понимал. В Грузии я могу приносить пользу, пусть даже небольшую, и, радуясь этому, продолжал поступать так, как и раньше. И вот в очередной раз я поехал в Грузию. Дорога лежала через Южную Осетию, где мы с молодежью остановились на ночлег. Наутро там было запланировано благовестие, после которого основная часть молодежи должна была вернуться в Беслан, а мы с одним братом должны были поехать дальше, в Грузию. Я очень хорошо помню то солнечное утро перед служением. Я взял свою Библию и прочитал историю о том, как Яков бежал от лица своего брата. Увидев в Харане сон от Господа, он узнал о Божьем присутствии на том месте и помолился: «Господь, если Ты вернешь меня обратно и благословишь, дашь мне все необходимое, то я дам Тебе десятую часть и устрою здесь жертвенник». Меня посетила тогда необычная мысль, о которой я никому не сказал. Яков бежал от Исава с пустыми руками. Он ушел из дома, ничего не взяв с собой. В этом я был очень похож на него. У меня тоже ничего не было, ни в настоящем, ни в перспективе. И у меня появилось желание помолиться Господу по примеру Якова. Я встал на колени и сказал Богу: «Господи, если Ты устроишь мою жизнь, если у меня будет семья и свой дом, если Ты дашь мне все необходимое, то я всех своих детей отдам на служение Тебе». Прошло время, и я об этой молитве забыл. А забыл, наверное, потому что не до конца верил в Божий ответ. Ну, откуда у меня мог взяться дом? ведь не было ничего. Свадьбу сыграть тоже нужны деньги, а взять их тоже неоткуда. Так в своих переживаниях я помолился и об этом забыл. Но Господь помнил и в свое время оказал мне милость. На сегодняшний день у меня семья, 12 детей. Бог дал мне очень хорошую жену. И хотя ей приходится трудно, дети один другого меньше, но она всегда с радостью отпускает меня на служение и молится, чтобы Господь благословил. Я считаю это очень большим подарком от Господа. Первые несколько лет после свадьбы мы с женой жили в родительском доме, в пристройке, в двух комнатушках. Вскоре мы вынуждены были забрать из села к себе тещу, потому что она стала сильно болеть. В селе оставался ее домик, а так как семья росла, мы решили продать его и купить какой-то домик в Беслане. Мы выставили его на продажу, но он никак не продавался. Уже подыскали в Беслане маленький саманный дом, и мы радовались, это будет свое. Но тещин дом все не продавался. Один из соседей там был какой-то неадекватный мужчина, и когда клиенты приходили смотреть дом, он начинал кричать: «Это мой дом! Уходите, убирайтесь отсюда!» А зачем людям нужен такой сосед? Я уже думал, что мы этот дом никогда не продадим. Время шло, и он стал падать в цене, а в Беслане цены на жилье начали расти. Однажды, когда в очередной раз из-за соседа сорвалась сделка, я возвращался домой, и мне вдруг вспомнились слова Господа: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Еремия 29:11. Я начал рассуждать. Явно видно, что Бог делает так, что дом не продается. Но что в этом хорошего? И тогда я мысленно помолился: «Господи, ты знаешь, что нам нужно продать дом, но мы теряем последние надежды. Я понимаю, Господи, что это ты так делаешь, чтобы он не продавался. Я не знаю, зачем ты это делаешь, я не хочу, чтобы ты так делал, и не понимаю, что в этом хорошего, но пусть будет твоя воля, ведь это лучшее». По соседству с домом молитвы в Беслане был один незастроенный участок. Как раз в это время хозяин решил его продать. Он позвонил моему другу Руслану и сказал: «Я срочно продаю свой участок, там фундамент и кирпичи. Может быть, кто-то из ваших верующих купит». Руслан сразу позвонил мне и спросил: «Кому нужно?» Я говорю: «Нам бы надо, но где сейчас взять деньги?» Я почувствовал себя в тупике. Уже и участок с фундаментом в очень удачном месте предлагает, а купить его не на что, и я бессилен что-то изменить. Неожиданно после разговора с Русланом мне позвонили из села и сообщили, что нашлись покупатели на дом, причем они хотят купить его ровно за столько, за сколько продается тот участок в Беслане. Теперь проблема была только в том, чтобы успеть его купить. Хозяину срочно нужны были деньги, а кто бы мне мог одолжить немалую сумму до получения денег от моих покупателей, я не знал. Но и тут выход нашелся. Покупатели оказались дальними родственниками моей жены и согласились дать нам деньги за дом еще до оформления документов. Так благословил нас Господь. Хотя после покупки участка с фундаментом мы не раз сталкивались с материальными трудностями в строительстве, но по милости Господа на сегодняшний день у нас хороший большой дом, в котором есть место не только для нас, но и для гостей. Нам очень много помогали в строительстве братья, и в этом я тоже вижу милость Божью. Господь сделал то, о чем я не мог и мечтать, потому что Он слышит молитвы. В Беслане нередко проходят разные курсы, и в нашем доме неделями живут курсанты и преподаватели. Здесь же проходят их занятия. И я просто радуюсь тому, что мы можем послужить для дела Божьего своим домом. Что может быть лучше? Есть еще одно чудо, которое я увидел в своей жизни. Когда мы только поженились, то жили бедно. Нашим супом были макароны с водой. Родился первый ребенок, мы стали жить чуть-чуть лучше. С рождением второго ребенка мы купили машину, хоть и плохенькую. Появился третий ребенок, купили машину получше. Четвертый ребенок вошел в семью, мы приобрели фундамент и стали строиться. С появлением на свет пятого ребенка мы стали жить еще лучше. И так далее. Человеческий ум не может освоить Божью теорию, ведь все должно быть наоборот. Больше ртов – больше расходов. Поэтому люди, не знающие Бога, обычно ограничиваются двумя детьми, разве что еще кошку заведут. Но у Бога не так. Бог дает детей, и Он уже дает все необходимое для детей. Такие же проблемы, какие были у меня тогда, есть у молодых братьев сегодня. «Братья, то, что случилось в моей жизни, не что-то выдающееся». Спросите тех, кто трудится в вашей церкви, и они вам расскажут подобное. Поэтому доверяйте Господу, трудитесь для Него, молодые годы жизни посвящайте Ему. Ищите прежде Царство Божьего, и вы увидите в своей жизни исполнение Божьего обетования. Я увидел, и вы увидите. Не бойтесь, не переживайте, Бог решит все ваши насущные проблемы. Бог был реальным не только для людей Библии, но остается таким и для нас с вами. Никогда не думайте, что если вы посвятите жизнь на служение Богу, то окажетесь в каком-то ущербе. Да, в любом случае трудности будут, но хлеб насущный и все необходимое для жизни и благочестия Бог обязательно пошлет, это точно. Некоторые верующие, молодые и полные сил, приходят в воскресенье на собрание, посидят на задней лавочке и уходят. И в этом заключается все их христианство. Меня всегда ужасала такая жизнь. Я представлял себя на их месте и думал, как можно так жить, что тебе ничего в церкви не нужно, тебя ничего не интересует, ни благовестие, ни другое служение. Такая жизнь делает человека глубоко несчастным. Счастлив тот, кто может в старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой. Мне всего 39 лет, я еще не старый. Но, оглядываясь назад, я уже вижу в своей жизни Божье благословение, только думая, за что, и понимая, что ни за что. Всему причина – благодать Господня. Нам остается лишь довериться, сказать «Я Твой, меня веди», и Он в морозы и в метелицу пойдет с Тобою впереди».